Глава 22. День 18. Совпадение. Гуннар Хаген стоял у двери в ресторан «Шрёдер» и озирался. С момента последних титров босса прошло 30 минут и 3 телефонных разговора. Он не нашел Харри ни дома, ни в Доме искусств, ни на работе. И тогда Бьорн Холм посоветовал ему заглянуть в ресторан «Шрёдер», где у Харри было убежище. Контраст между молодыми, красивыми, без пяти минут знаменитыми клиентами Дома искусств и старыми алканавтами «Шрёдера» был разительный. В углу у окна в полном одиночестве сидел за столом Харри с полулитровым стаканом. Хаген двинулся к столу.
«Я пытался до тебя дозвониться». «Ты что, мобильный выключил?»
Старший инспектор взглянул на него без всякого выражения.
«Дозвонили тут все. Куча журналистов, оказывается, только и мечтают со мной поговорить.
На канале мне сказали, что редакция программы «Босса» обычно вместе с гостями ходит после эфира в Дом искусств.
Меня поджидали журналисты, поэтому я попросту смылся. Так в чем дело, шеф?»
Хаген хлопнулся на стул и посмотрел, как Харри поднимает к губам стакан, и золотистая жидкость течет к нему в рот.
«Я говорил с начальником управления», — сказал Хаген. «Это уже серьезно, Харри. Заявить, что Снеговик по-прежнему на свободе, значит нарушить приказ о неразглашении информации».
«Это точно», — отозвался Харри и сделал еще глоток.
«Точно? И больше тебе нечего сказать?»
«Ради всего святого, Харри, какого черта ты это сделал?»
«Общественность имеет право знать», — усмехнулся Харри. «Наш демократия, шеф, построена на гласности».
Хаген стукнул кулаком по столу, отчего люди с соседних столиков посмотрели на него ободряюще, а официантка, проходившая мимо с подносом полулитровых стаканов, тревожно.
«Ты со мной, Харри, кончай в игры играть. Мы официально заявили, что дело закрыто. Ты в очень дурном свете показываешь власть. Ты хоть это понимаешь?»
«Моя работа — ловить убийц и бандитов», — ответил Харри. «А не показывать, что ты там в хорошем свете.
Это две стороны одной и той же медали, Харри. Наши профессиональные действия зависят от того, как к нам относится общество. Пресса — это важно».
Харри покачал головой.
«Пресса еще ни разу не помогла и не помешала мне раскрыть дело. Пресса важна только для простаков, которые хотят выскочить вперед. Тех, кому вы докладываете, интересуют только конкретные результаты и как их подает пресса. В позитивном ключе или в негативном. А я хочу поймать Снеговика. И точка».
«Ты опасен для окружающих», — сообщил ему Хаген. «Ты об этом знаешь?»
Харри воззрился на него с удивлением, но потом обдумал это утверждение, медленно кивнул, допил остатки и жестом попросил у официантки еще.
«Я разговаривал с нашим начальником», — Хаген сдерживался из последних сил. «Мне было сказано найти тебя и надеть крепкий намордник, ясно?»
«Так точно, шеф».
Хаген изумленно заморгал. Лицо Харри по-прежнему не выражало никаких эмоций.
«Начиная с сегодняшнего дня, я хочу держать руку на пульсе всего, что происходит», — сказал Хаген. «Я хочу, чтобы мне немедленно докладывали обо всем. Но поскольку ты, конечно, этого делать все равно не станешь, я уже переговорил с Катриной Брат и поручил эту работу ей. И есть возражения?»
«Никаких, шеф».
«Наверное», — подумал Хаген, — «Харри пьян гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд».
«Брат сказала, что ты приказал ей отправиться к ассистентке Идора Вятлисона и просмотреть историю болезни Арве Степа, без санкций прокурора. И к чему ты это затеял? Ты вообще понимаешь, чем это нам грозит? А если бы Степ об этом узнал?»
Голова Харри дернулась вверх, как у сторожевого пса.
«Что значит «если бы»? А то, что никаких записей относительно Степа она так и не нашла».
«Да ну? И почему это интересно?»
«Не знаю, Харри. Я только страшно рад, что все обошлось, и проблем у нас не возникло. Харви, Степ, елки зеленые! Короче, обо всем, что брат нароет или не нароет, она будет мне докладывать ежедневно».
Харри кивнул официантке, которая поставила перед ним новый стакан.
«И что? Она уже получила указание насчет...»
«Насчет чего?»
«Ну, когда она только пришла, вы сказали ей, что я буду ее этим самым...» И Харри замолчал.
«Ее кем?»
— разъяренно спросил Хаген. Харри покачал головой.
«Да что с тобой? Ты в порядке?»
«В полном», — ответил Харри, проглотил половину содержимого своего стакана одним большим глотком и положил на стол сотенную бумажку. «Приятного вечера, шеф!»
Хаген сидел, пока Харри не вышел из ресторана. Только тут он заметил, что в стакане у Харри нет пены. Он осторожно понюхал его, потом поднес к губам. На вкус было кисленько. Пахло яблоком. Харри шел домой по тихим улицам города. Окна старинных невысоких домов светились в темноте кошачьими глазами. Он хотел позвонить Валенку, узнать, как идут дела, но решил сдержать слово и не дергать его раньше времени. Он свернул на улицу Софии с Гаты, ни души, направился к дому, как вдруг заметил какое-то движение. Свет отразился в чьих-то очках. Через дорогу от него, за рядом припаркованных у тротуара машин, стоял человек и вроде бы закрывал автомобильную дверцу. Харри отлично знал, какие машины тут обычно стоят. Эта, Volvo C70, была не из их числа. Было слишком темно, и Харри не мог разглядеть лица, но увидел, что человек наклонил голову так, чтобы держать Харри в поле зрения. «Журналист?» Харри шел мимо машин. В боковых зеркалах он видел, как за ним движется чужая тень. Не прибавляя шагу, Харри сунул руку в карман пальто. Он слышал приближающиеся шаги и чувствовал, как на него накатывает ярость. Он сосчитал до трех и резко повернулся. Человек застыл на месте.
«Вы не меня ищете?» —
спросил Харри и шагнул вперед. С револьвером в руке другой схватил человека за шиворот и толкнул так, чтобы они упали на капот какого-то автомобиля. Харри прижал ему плечом горло и приставил револьвер к очкам.
«За мной пришел!» —
прохрипел он. Заорала сигнализация, заглушив ответ человека. Тот пытался вырваться, но Харри не уступал, и в конце концов тот сдался. Его затылок со звоном стукнулся о капот машины, и тут свет фонаря упал ему на лицо, и Харри его отпустил. Человек попытался подняться и закашлялся.
«Вставайте»,
— сказал Харри, сгробастал человека под мышки и потащил к себе. Харри открыл подъезд и втолкнул туда человека.
«Вы что, мать ваша, тут делаете?» — спросил он. «И откуда знаете, где я живу?»
«Я пытался дозвониться по номеру на вашей визитной карточке, а потом позвонил в справочную, там мне дали ваш адрес».
Харри посмотрел на человека, вернее, на его очертания в ночной темноте. Даже на фотороботе он был бы больше похож на профессора Филиппа Беккера.
«Я выключил телефон», — буркнул Харри.
Харри довел его до своей квартиры, открыл дверь, стянул с себя ботинки, дошел до кухни и включил чайник.
«Я видел вас сегодня в Боссе», — сказал Беккер, входя в кухню, как был, в ботинках и пальто. Лицо его было бледным до синевы. «Смело. Так что я подумал, что тоже должен проявить мужество. В конце концов, я вам обязан».
«Обязаны? Мне?»
«Вы поверили мне, поверили, что я невиновен, и спасли от публичного унижения».
Харри пододвинул профессору стул. Но тот покачал головой.
«Я уже ухожу. Только скажу вам кое-что, чего никто не должен знать. Возможно, это и не относится к делу. Это касается Юнуса».
«Так».
«В тот же вечер, когда я узнал о Лосиусе, я взял у ребенка кровь».
Харри вспомнил о пластыре на плече Юнуса.
«И соскоб слизистой изо рта. Отправил все это в службу установления отцовства, чтобы они сделали анализ ДНК».
«Да? Разве так можно без адвоката?»
Раньше нельзя было, а теперь любое частное лицо может заплатить и получить результат анализа. 2800 крон с человека. Чуть побольше, если вам нужно срочно. Я так и сделал. И сегодня пришел ответ.
Юнос. Беккер остановился и вздохнул. Юнос, не мой сын.
Харри медленно кивнул. Беккер покачнулся, как будто хотел сесть.
Я попросил их поискать по всей базе данных совпадения. И они нашли. Идеальное.
Идеальное? То есть самого Юноса?
Да.
Харри задумался. Похоже, в конце тоннеля забрезжил свет.
Иными словами, кто-то уже отправлял им пробы Юноса для анализа ДНК, — сказал Беккер. Мне сказали, что предыдущий запрос был сделан 7 лет назад.
И они подтвердили, что это пробы Юноса?
Нет, пробы анонимные. Зато у них осталось имя заказчика.
Кто?
Это клиника, которой больше не существует.
Харри знал ответ еще до того, как Беккер произнес «Мариенлюст». «Идер Ветлисон», — покачал головой Харри, как будто примеривался к криво висящей картине, желая ее поправить.
«Точно», — подтвердил Беккер, хлопнул в ладоши и бледно улыбнулся. «Вот и все. Это значит, что у меня нет сына».
«Мне очень жаль».
Да я давно это чувствовал.
А почему вы примчались ко мне?
Не знаю, ответил Беккер.
Харри ждал.
Мне нужно было что-то сделать.
Профессор запнулся, но заставил себя продолжить.
Я теперь совсем один. Моя жизнь отныне совершенно бессмысленна. Если бы тот пистолет был настоящим.
Так не пойдет, перебил Харри. Гоните эту мысль. Чем больше об этом думаешь, тем она кажется соблазнительней. Но вы забываете одну вещь. Даже если жизнь потеряла смысл для вас, вы еще нужны другим. Например, Юносу.
Юносу? — фыркнул Беккер. Кукушонку этому? Гнать мысли? Вас этому учат в вашей полицейской школе?
Нет, — ответил Харри. Они посмотрели друг на друга.
Ладно. — сказал Беккер. — По крайней мере, теперь вы знаете.
— Спасибо, — поблагодарил Харри. Беккер ушел, а Харри все сидел и покачивал головой, не замечая, что вода закипела, чайник выключился, а красный огонек под кнопкой давно погас.